Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит беседы о вечном. И у нас сегодня собеседник, это иеромонах Спиридон Каэпин, настоятель прихода во имя великомученицы Варвары в поселке Уральский. Здравствуйте, отец Спиридон.
Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы тема нашей сегодняшней передачи – это «Страшный суд». Что мы знаем о страшном суде? Мы только знаем, что он будет страшный. Чаще всего мы не знаем, ну, плохо знаем, вернее, даже можно так сказать, подробностей, что же все-таки будет происходить. И сегодня, учитывая то, что одна из предстоящих недель Великого Поста посвящена страшному суду, мне бы хотелось все-таки поговорить на эту тему. Что мы знаем о страшном суде? Какой он будет? Что будет предшествовать ему? Что последует после него? Вот хотелось бы на эту тему сегодня и поговорить.
Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что те, кто являются членами церкви, православные христиане, они, конечно же, слышали о страшном суде, и в той или иной степени здесь даже стоит вести речь не о том, что суд будет, он будет, это есть богооткровенная истина, потому что в первое пришествие Господне было кроткое, в яслях, в пении ангелов, Господь призывал к покаянию и оставил нам в наше временное существование покаяние. «Покайтесь, приближись Царствие Небесное». Второе же пришествие Христово будет со славою, со святыми ангелами. И вот что Василий Великий говорит по этому поводу. Я зачитаю. «Ныне Бог – помощник обращающихся к пути злага, а тогда страшный и неумытный исследователь человеческих дел, слов и помышлений. Ныне пользуемся долготерпением, а тогда познаем правосудие. Когда восстанем один на вечное мучение, а другой к вечной жизни, и каждый получит по делам своим». Угу. Страшный суд, конечно же, это вещь в нашем рассмотрении впечатляющая, потому что Евангелие говорит о том, что это будет грандиозное явление. Вот что по этому поводу мы читаем в Евангелии. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую». Дальше рассказывается тот диалог, который происходит между царем и людьми, явившимися на суд. И здесь вот божественное откровение мы имеем о страшном суде. И оно известно всем православным христианам. Более того, оно известно даже не христианам. Мусульмане тоже трепещут страшного дня. Они почитают Христа как второго великого пророка. Ну, такова их вера. Mm-hmm. Они говорят, что придет пророк Иса, который будет судить Вселенную. То есть они тоже содержат эту веру. И в Дамаске есть мечеть, где каждый день меняется коврик, на которой ожидается, что вот придет Христос Спаситель. И здесь важно все-таки, я думаю, поговорить о том, насколько кто готов к пришествию Христову, потому что здесь мы с вами совершенно разнородны. Совершенно разнородны. Ведь церковная дисциплина, она требует от нас вовремя покаяться, вовремя возрадоваться. А у нас у всех с вами разные духовные часики. У кого-то они показывают полдень, и человек деятельный, внемлет себе, внимателен к себе. А у кого-то показывают вечерний час, и человек пребывает в расслаблении, в праздности. И таким образом, по-разному мы с вами слышим вот это благовествование, которое есть. В Евангелии говорится, ведь Господь, вот мы читаем это 25 глава, притча о страшном суде, пророчество о страшном суде. А всю 24 главу Господь показывает, что будет предшествовать страшному второму пришествию, рассказывает притчу о, значит, царе и на работниках, рассказывает притчу о десяти девах, всюду нас настраивая и предупреждая, как надлежит готовиться к страшному суду, что предстоит перед страшным судом. И вот здесь, дорогие, я бы хотел очень большое внимание уделить именно вот этому аспекту.
Это время Антихриста будет.
Да, перечисляются и времена Антихриста, и прочее. Но на самом деле все-таки нужно думать о том, как приготовить себя к неизбежному пришествию Христову. Вот, потому что когда ты пребываешь в заповедях Господних, Господь говорит: «Аще кто любит Меня, заповеди Мои соблюдет». И вот вообразите себе такого человека, который подвязается в любви у Господина своего. Представьте себе, ну, не будем говорить царские времена, а вот представьте себе даже вот ваш коллектив, в котором вы работаете. Вот у вас есть начальник, и вы трудитесь, свято исполняете свой долг, выполняете план, следите тщательно за тем, чтобы дела ваши все были в порядке. Более того, помышляете о том, как бы сделать лучше. И когда приедет начальник, вы с радостью его встречаете, он вам улыбается, вы приветливы, вы вместе обсуждаете даже какие-то, может быть, частные дела. Вот. И есть в коллективе такой человек, который паразитирует на ваших трудах, как сейчас модное слово, хайпанет, то есть сказать, ловит хайп на ваших делах.
Хорошо, я даже не слышал этого слова.
Это современное словечко такое.
Да.
Вот, а сам создает кипучую видимость деятельности или делает безобразно свое дело. И часто начальник, рассматривая бумаги или самые дела, приходит в замешательство, иногда в огорчение, а иногда и вовсе, так сказать, не приемлет этих трудов и изгоняет своего сотрудника. И вот здесь, дорогие, из этих малых слов можно понять ту парадигму, которая ожидает, даже не только ожидает, а которая нас соотносит со страшным судом. Потому что если сердце благочестиво, свято, и трудится в заповедях Господних, если оно каждую секунду готово разрешиться от тела и предстать на частный, а потом и на страшный суд, то это великое дело. Такой человек торопит пришествие Христова. Он говорит: когда же уже начальник придет, когда же уже Господь придет? Древние христиане так и говорили: «Ей гряди, Господи Иисусе», так заканчивается апокалипсис. То есть вот этот мир наш, он для христиан обременителен. Апостол Павел прямо так и говорит, что для меня разрешиться от тела есть приобретение и быть со Христом. Потому что, понимаете, вот мы часто с прихожанами говорим, я уже третий год на приходе, и мы каждый раз стараемся рассмотреть разные аспекты. Я каждый раз смотрю на приход и избираю нужнейшее из притч. То есть мы никогда не теоризируем, мы всегда говорим предметно. Я всегда говорю по состоянию прихода. И в частности, вот мы рассуждали недавно о том, что мы сейчас живем в державе смерти. Да, Господь победил смерть, и те, кто к Нему прилепляются, уже вкушают плоды блаженной жизни в чудесах, созерцая любовь Божию, Его вспомоществование в делах, который стремит нас к Царствию Небесному. И во многих душах это цветение вот идет навстречу с Божественному Свету. Но в основном и вот названные, и первые, о которых я говорил, люди обычные, мы все живем, немножко в державе смерти. Что это значит?
Вот какие-то признаки, да?
Нет, не о признаках. Вот хорошо, что вы сказали. Это говорит о том, что еще недостаточно внятно я выразился, потому что я говорю вот о чем. Не о признаках пришествия я сейчас говорю. Я понимаю, что у вас, может быть, это вас интересует, и, может быть, радиослушатели вас как бы подвигли задавать какие-то вопросы. Но я пришел для того, чтобы сообщить то, что вот мне близко на душе. Вот. И просто хочу, чтобы и слушатели, может быть, кто-то в пробке стоит, может быть, кто-то заваривает утреннюю чашку кофе, ожидая своего начальника, который приходит не к 7, а к 10 часам, вот, и слушает нас. Так вот, мы живем все в державе смерти. То есть, что это значит? Это значит, что так или иначе, все мы предстоим пред тем, что нам надлежит единое умреть. То есть, один раз всем надлежит умереть. И к этому событию привязано все. Привязано наше рождение, наша зрелость и наше старение. Привязаны наши заботы, потому что мы знаем, что мы умрем, поэтому мы готовимся сделать дела, накопить какое-то имущество, оставить детям. Мы готовимся сделать очень много здесь, на земле. Мы связаны с заботой. Второе наше как бы проклятие, о котором церковь молится ежедневно. Нужда. Избави нас от всякой скорби, гнева и нужды. Понимаете? И вот это держава смерти. А по воскресении человек будет разрешен от этих двух обстоятельств.
От каких?
Он не будет связан ни смертью, ни нуждой.
Потому что
он уже сеется тело душевное, восстает тело духовное по образцу Христову. То есть, как Христос уже к тому не умирает, так и воскресший человек на страшный суд уже не умрет. Грешный он или праведный. И не только не... То есть, а раз он не умрет, значит, у него нет попечения ни в еде, что себе заработать, во что ямы и во что одеемся. У него нет попечения о том, чтобы каждое утро вставать на работу. Он будет осуществлять тот замысел Божий, о котором сказано, что на сердце человеку не всходило, что Господь уготовал любящим его. То есть вот это возделанный рай души, он будет плодоносить для Бога, это будет Царствие Божие, где будет Бог все во всем. И для этого человека Бог влечет к жизни вечной, к блаженной жизни. И, конечно, люди мечтают о том, чтобы пришел образ мира сего поскорее, с этой несправедливостью, с этим тиранством, с этими со всеми безобразиями, с этим уже несчастным антихристом, уже с этой смертью, с этими несправедливостями, с этими болезнями. Поэтому ей гряди, Господи Иисусе, христианское сердце, благочестивое сердце, вот этот работник, помните, о котором мы с вами говорили в начале беседы? Он ждет своего пастыря-начальника, он ждет своего царя, он ждет, любая христианская душа ждет своего жениха, как невеста чает и ждет с радостью, так и благочестивая душа. Не так душа неблагочестивая, она всячески старается отодвинуть этот день, она его страшится, она собирается в собрания, которые убеждают нас, что Бога нет. Более того, не только Бога нет, еще, значит, утверждают, им бы очень хотелось, чтобы его не было, чтобы он никогда не пришел. И в этом смысле вот характерная черта нашего времени, я вижу это и по городу, и по стране, и по той атмосфере, которая витает в СМИ, в какой-то блогерской среде, да всюду. Вот общее нежелание Бога. Понимаете? И я так действительно думаю, что, как говорится вот в Евангелии, по похотям будет избавлять себе вождей. Они сами горды и захотят, чтобы над ним был гордый владыка. они сами безобразники всех мастей и захотят, чтобы был сын беззакония над ними.
Угу.
Понимаете? Поэтому есть общий закон энтропии.
Энтропия?
Физически, да, это физический термин, который означает разрушение целого.
Угу.
Есть такой помысел у ученых о том, что мир был целостный, а затем распадается на более сложные или простые фракции. Так я не физик, я заимствую эти выражения.
Угу.
Но, короче говоря, некая энтропия, то есть вот была некая целость,
распад,
была,
как
и бы, вот да? идет распад постепенный.
Угу.
И в духовном нашем всем стремлении тоже наблюдается вот это. Ведь Господь, когда сотворил, это соответствует Слову Божию, которое говорит: «И сотворил Господь небо и землю, и увидел, что все это хорошо весьма». Понимаете? То есть Бог был доволен своим творением. Затем случилась катастрофа, и мы действительно живем уже в посткатастрофическом мире. Катастрофа уже случилась. Случилось, как выразился отец владыка Василий Родзянко, хрустальный сосуд тела Адамова был разбит, и душа, ум, воля, все пришло в противоречие друг с другом. И мы, наследники первозданного, влечем на себе вот эту разруху. И за все, за что бы мы ни взялись, у нас все получается с трудностью. То есть даже перводанная заповедь нам: плодитесь и размножайтесь, возделывайте сад, это все богодохновенные заповеди, данные не к страданию человека, а к его радости, вдруг обернулись для нас, как для первозданного, так и для нас, потом, трудами. Чадородие для женщины обернулось болью,
болезнями
и так далее. То есть катастрофа уже случилась. И больше этой катастрофы ничего не может произойти. Все остальное только следствие. Поэтому, живя в этом мире, конечно, мы ожидаем, естественно ожидаем, пришествия самого худшего. Вообще, кто только может прийти, самый худший.
Mm-hmm.
Причем этот худший будет возглавлять тех, кто его будет любить и обожать.
Mm-hmm.
Это будет мир, если он будет действовать по духу сатаны, то дух сатаны — это что? «Взойду выше звезд небесных, поставлю престол мой, и буду подобен Всевышнему». То есть себя посадят в святом месте, мы читаем в Евангелии,
угу.
сядет в святом месте и назовет себя Богом, понимаете?
Угу.
То есть вместо Бога. А если вместо, значит, никакого богопочитания не будет. А кто его туда посадит? Те, которые не хотят Бога.
Угу.
Которые не хотят увидеть свою жизнь. Причем вот эти настроения, нежелание видеть Бога в своей жизни – Они повсеместны. И если Россия великое так, нашествие поляков тогда и 12 языков пережила, собралась, но была духовная основа, желание Бога. Ради этого Господь оставил нам отчизну. Потом было нашествие Наполеона. Тоже люди духовно воскресли как-то, свое отечество земное обороняли. Нашествие Гитлера с прочими тоже, но Россия едва собралась. Были такие потери. Даже не об этом сейчас речь, а о том, что восстановилось ли наше Отечество, а вынесет ли оно наказание, понимаете, если вдруг что-то случится. Понимаете? Когда я вижу, что происходит с нашим Отечеством, когда мерзость запустения, читающий доразумеет, а кто читает? Пастырь в те времена, 2000 лет назад, христианам читал, стоящую на месте святем, это храм. Когда все ходят по похотям своим, осуждая друг друга, осуждая там церковь или там еще что-то. Когда в церкви нет достойных примеров подражания. А для человека важно быть рядом с тем, кто выше его духовно. А когда таких примеров нет, человек даже не верит в то, что такие примеры есть. То есть это ужасно. И я сейчас не оправдываю ни наше церковное состояние, потому что оно все-таки действительно критерий духовного состояния. Вы соль земли, Господь говорит. А еще мы с христианами говорили вот о чем. Вот я говорю, посмотрите на Христа Спасителя по воскресении.
Угу.
Вот мы буквально в прошлое воскресенье говорили на эту тему. Посмотрите на Христа Спасителя по воскресении. Вот ученики идут, там его внешне не узнают, но потом, когда он преломляет хлеб, они узнают его. Там по дороге в Эммаус они шли.
Угу.
Но посмотрите на Христа Спасителя по воскресении. Да, тело его меняется, то его постоянно никто не узнает, да?
Mm-hmm.
Вот. Но то, что он говорил, то, что он чувствовал при своем земном странствовании,
mm-hmm.
то в нем не поменялось. Он узнается апостолами в слове, в деле, его подходы, которые он имел. Теперь смотрите, Если мы говорим о будущем воскресении, то становится очень страшно, потому что мы видим, какова степень сохранения личности. Если здесь, на земле, человек благочествовал, жил свято, то там он сохранится в этой святости. То есть оно как бы покроется, знаете, вот как металл закаливают, значит, горячий металл в холодную воду закаляется, клинок булатный, как в песне поется, да? И сталь становится такая, вот там было тело душевное, клинок, который может гнуться, болеть, да, ржаветь, который может быть сломан смертью, то когда он закаляется, он уже становится. То есть, вот переложить этот пример, сеется тело душевное, выстает тело духовное. Но суть клинка не поменялась. Его вид, его назначение. А представляете, если вот воскреснет человек со своими страстями, это же будет боль в вечность. Страшный суд не будет длиться долго по церковному преданию. Есть даже предание, что примерно как длится шестопсалмия. То есть и в Евангелии мы читаем, что поставит овец одесную, по правую сторону, а козлов по левую. И между ними произойдет небольшой диалог. Почему? Потому что уже все понятно. Кто в какое тело вошел. И есть вот множество. Если вам, дорогие радиослушатели, любопытно, вы можете сделать очень просто. Вот наберите просто предание церкви о страшном суде. Вы увидите там, что люди восстают. Если он грешил, он восстает в темном духовном теле. И снова душа соединяется со своим телом. Представляете, если вот он, например, был чревоугодник. Возьмем самое безобидное. Да, ну так, потому что есть гораздо страшнее. У него было огромное чрево. И вот душа снова входит в это безобразное тело. И с этим вечность целая. Поэтому страшный суд, он не только по причине впечатляющего зрелища, все ангелы и все народы, а страшный суд, скорее, в своей неотвратимости. Если начальник рассердился, вы пали на колени, простите меня, я все понял, осознал, попросить прощения, то на страшном суде это будет конечное.
То есть никакого прощения уже.
Нет, всё. Вот здесь я хоть, вот мы с вами начали говорить о важности того, даже не того, что суд будет, это понятно. А вот о том, как это слышит каждый. И у каждого духовные часики разные. Ведь кто-то нуждается в утешении, кто-то нуждается в поощрении, а кто-то нуждается в твердом слове. Я вот вам прочитал слова Василия Великого, которые очень страшны, а сейчас прочитаю слова Феофана Затворника, еще один святой подвижник, который утешает тех, кто отчаивается в своей судьбине. «Господь, — пишет он, — на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех». Потому что не зря Господь отдал весь суд Сыну Своему. Потому что Он есть милостивец и милосердный. Вот, понимаете? Поэтому вот этот момент очень важен.
Мне хочется спросить, а что будет критерием вот для того, чтобы оправдать все-таки человека или осудить человека? Что будет являться для Иисуса Христа
покаяние.
Критерием? Об этом говорится,
да? Я думаю, да, покаяние.
Покаяние.
Потому что, в конце концов, вот смотрите, человек пребывал в неком предожидании страшного суда в момент, когда он умер. И когда человек умирает, пред ним предстает ведь вся вселенная, как она есть, чтобы вот он Бог, вот он рай. Третий день душа человеческая посещает райские обители по церковному преданию. Вот они мучения. И большинство грешников, вот когда, даже я так скажу, когда я читаю молитву на исповедь, я перечисляю, что прими, Господи, покаяние, и перечисляю, какие причины для милости над человеком, от дьявола прельстившийся, мирским обычаем подпал человек, понимаете? Воспитание или отсутствие такового, понимаете? То есть некоторые вторичные признаки, которые влекут человека, корпоративные какие-то интересы, малодушие человеческое, понимаете? Это скорее повод для помилосердствовать над человеком, для меня, чем осудить человека. И если мне удается довести до сознания, значит, вот этот момент, то большинство людей не критично в этом и удается переменить человека, как-то настроить, к осознанию прийти. И в этом призыв церкви. Но, в принципе, нам здесь дано время на вот это покаяние. Угу. Также время упокоения души, молитвы церкви, они все не напрасны. Если бы это было напрасно, церковь оставила бы это. Все эти трепыхания с сорокаустами, с, так сказать, девятыми, все. Если бы это не было бесполезно для душ человеческих, то церковь оставила бы это. Угу. Потому все это, то есть пасторское увещание в церкви, исповедь, покаянная дисциплина, Великий пост, все это церковь делает с душой человека, пока он в этой храме нетелесной. Все же, что она делает после совлечения с телом, молитвы о усопшем, они как раз призваны вот этих колеблющихся, которые предались греху не по злобе, не по сатанинскому такому утверждению, оно призвано все-таки привести в себя. И вот образы и действительность того мира, самый страшный суд, оно как раз, вот последний призыв Господень, я думаю, он будет направлен к этому, пока, чтобы люди сумели обратиться как-то. И не зря Феофан Затворник пишет вот об этом. Утешая тех, кто влеком бывает к часу смертному, чтобы в этот час ободрить, является священник, который исповедует напоследок человека, является свидетелем его покаяния. И силой Божией Господь вот эти сожаления о том, что человек не таков, каким бы видела мать, каким хотел видеть отец, что он многое извратил, на смертном одре или у исповеди, у аналоя, человек кается, человек осуждает себя за эту жизнь, будучи уже не связан ни нуждой, ни какими-то вещами, он все равно сожалеет. И вот если он с этим уходит, с легкой душою, то даже внешние изменения происходят, даже уже с усопшим человеком. Человек внутренне высветляется, и даже внешне это отражается на его лице, некая отрада, свобода. Вы можете найти это описание в литературе, в духовной, в монастырских повествованиях, да, в жизни, всюду, всюду, понимаете? И вот человек покаялся, а вслед за покаянием идут плоды покаяния. Если он еще какое-то время ему Господь дает, он может оставить его жить, для того, чтобы тот уже плоды покаяния принес, а иного забирает сразу. И это при жизни. А что касается посмертного состояния, тут здесь тоже молитвы церкви способны все-таки осветлить человека, подготовить его к страшному суду. И иное, совсем иное, когда человек делается подобен дьяволу, когда он делает осознанный грех, вот тогда он действительно пойдет в озеро огненное, такой образ дан, приготовленный для дьявола и ангелов его. То есть везде в Священном Писании вы увидите, что вот эти мучения приготовлены не для человека, а для вот этого нечистого духа, который уже чужд покаяния.
То есть не для человека.
Нет,
не для человека.
Нет.
Такой вопрос. Что все-таки вот дела какие-то человеческие учитываются при определении, допустим, осудить или, допустим, наоборот, так сказать, его одобрить его и поставить одесную себя? Какие-то вот дела человеколюбивые учитываются при этом?
Да, здесь я ничего не буду говорить, я просто прочитаю. Евангелие от Матфея, 25 глава, мы читаем далее. «И поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: приидите, благословение отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, то есть хотел есть, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Вот что Евангелие говорит нам на ваш вопрос. И более того скажу, что праведники, потому и праведники, что они даже не помнят, что они это делали. Понимаете? Поэтому это один из толковников говорит, по-моему, Иоанн Златоуст, кстати, даже, поэтому у него есть полностью толкование на Евангелие от Матфея. И вот здесь подобно и с грешниками разговаривает Господь. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его.
О, видите, уготованный вот, дьяволу, да, что, и ангелам,
да, да,
его.
Да, 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 вот то, что мы с вами говорили. Ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был и в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. То есть, вот мы все время говорим о том, что святые наследуют Царствие Небесное. И, в принципе, мы, естественно, ожидаем, что никогда не будет такого времени, когда, например, Николай Чудотворец или святая Варвара, великомученица, лишится своего блаженства. В этом мы уверены и как бы очень хорошо. Но ведь переложите это на муку. Ведь тоже не будет такого времени, когда это закончится. Сказано: в муку вечно.
Да.
Опять же, для нас это здесь ну, непостижимо, как это произойдет. Впрочем, за гробом, там, после всеобщего воскресения, все будет видеться по-иному. Как сон, когда мы встаем, мы забываем то, что видели во сне. Вот так жизнь, которая пройдет, она будет как сон. А перед нами будет реальность, у которой будет свое ощущение, понимаете? И то, что нам кажется сейчас совершенно немыслимо, как вечную муку, тогда будет очевидно и справедливо. Поэтому для тех, кто живет распутно, не по заповедям, ну что, конечно, они мыслят по тщеславию. Господи, да когда же мы видели тебя, мы, конечно, бы тебя накормили. Так это же образ рассуждения грешника. И посмотрите, как Господь изымает вот конфессиональную принадлежность. Ведь тут будут и мусульмане, и все, и буддисты, и иудеи.
А он изымает это.
Да, то есть вот ты пришел каким-то духовным путем, а ну-ка посмотрим, каковы плоды. Вот твое сердце открыло, вот ты православный. Вот сейчас очень много среди православных вот этого, помните, в Евангелии фарисеи там были, и да-да, саддукеи, они говорили: мы дети Авраама, мы сейчас говорим, мы православные. Ну а покажи веру, дела от веры твоей. Ты вот пришел к батюшке, покаялся, поисповедовался, ты причастился, а где твои
дела?
Дела-то? Ты мать свою навестил, когда она уже больными руками стирает белье, например? Ты пол ей подмел? Ты помыл ее, когда она уже не может это делать?
Ты накормил ее?
Да, мы все время думаем, что там где-то, там где-то кто-то.
Да, 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 да.
Это же вот все вот эти милостыни. А потом уже, конечно, во внешнее. Причем давайте еще вот что заметим, дорогие наши радиослушатели, что вот это Господь судит всех, причем до того момента, когда сам придет, еще будут тюрьмы. Потому что апостол Павел пишет, что когда придет Христос, те, которые еще не умерли, они в момент ока, то есть как вот мы моргаем, изменятся. То есть были тела душевные, и некий такой образ преломления, как смерти, что ли, такой, с открытыми глазами, и дух тела духовное. Но изменимся во мгновение ока. И Господь всем народам, вот от начала до последнего, будет изрекать суд. А это значит и последним. Но слова ко всем обращены. Значит, мы делаем Косвенный вывод. Мертвых будут воскресят. Тюрьмы, угу. Будут нищие, будут больницы. Вы слышите, вы понимаете, что? Это говорит о чем? Что вот это вот наше стремление к какому-то социальному реформированию, а не большее стремление, когда мы оставляем внутреннее попечение о нашей душе, о нашем духе, стремясь к построению Царствия Божия на земле, от революционеров-семинаристов 17-го года до современных благодетелей человечества, которые часто стремят нас, ну, сейчас модное такое слово, в электронный концлагерь. Вот эти вот хлопотуны рода человеческого, понятно, да?
Угу.
Что все-таки, да, заботиться надо о тех, кто, и это наша с вами забота, прийти к тем, кто болен, к своему больному собрату в больницу. Если не можешь прийти, помолись, и Господь даст ему того человека, который придет и все сделает, поможет. И тогда страшный суд будем встречать, ей гряди, Господи Иисусе, понимаете? Тогда мы будем ждать нашего небесного его, да? начальника.
Ну что ж, недели, подготовительные недели Великого Поста идут, часики тикают, и мы, наверное, вправе действительно серьезно-серьезно задуматься о нашем духовном состоянии сейчас особенно.
Есть такое расхожее выражение, особенно. Да, в чем застану, в том и судить
да,
буду.
Да.
Сейчас время покаяния, сейчас Богомладенец, сейчас милость, сейчас исполнение заповедей, сейчас время исправления, а потом время родов в жизнь вечна. И то, что сформировалось, то и родится. А то, что будет за утробой рождения, за утробой смерти, да, то будет как сон. Ребенок не помнит, что с ним было в чреве. Он помнит и видит приложение воздуха, в которое он родился. Он плачет от того, что освобождается от легочной жидкости, может быть, которая была в утробе матери. Он начинает дышать воздухом, из этого плачет. Бегут мурашки, потому что ему холодно. Он приемлется в руки, он питается. Для него это реальность уже. И там тоже будет своя реальность. И вы не будете помнить, может быть, отчасти, может быть, как сон, будете помнить то, что с вами было. А может быть, и не как сон. Может быть, катастрофа, которая с вами случилась. Когда, знаете, вот человеку снится кошмар, он просыпается, а этот кошмар продолжается. Вот это ужасно.
Ну что ж, будем все-таки стремиться вот к такому, к духовному какому-то совершенствованию, да, в нашей жизни.
Ну, когда мы с вами говорим о духовном совершенствовании, здесь надо быть очень внимательным. Потому что в наше время под духовным совершенствованием подразумевает Бог знает что. И вот ваши слова слушает сейчас, например, какой-нибудь человек, который занимается практиками. Ну, не будем уточнять из-за политкорректности, да? То есть, вот, например, человек не идет к Богу, к соединению с Богом, а идет путем навеличивания своей гордыни.
Я
победил. Даже у православных встречается. Я вот еще не могу победить. Дорогой мой, дорогая моя, ты даже не начинала духовного пути. Потому что как у безбожников нежелание Бога, так у тех, кто является богочтец, религиозная жизнь сводится к желанию Бога. Господи, помоги мне. Понимаете? Совершенно противоположный путь. Господи. Поэтому, когда мы говорим духовное совершенствование, мы должны всегда оговариваться, что мы имеем в виду, что мы вкладываем в это понятие. Таким образом, наше время – это не время даже феноменов. Мир старый, дряхл, разваливается, как говорим. А то сейчас, как мы между этим, что мы восприемлем. Вот, то есть сейчас все-таки приобретает очень большое значение рецепция. Что мы берем, что мы пользуем, что мы усваиваем.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие иеромонах Спиридон Карепин. Он настоятель прихода во имя великомученицы Варвары в поселке Уральский. Спасибо вам большое, отец Спиридон.
А слава Божию.
Говорили мы о страшном суде. Спасибо. До свидания.
До свидания.